Два выстрела в антракте. Судьба Российской империи решилась в городском театре Киева. Давали оперу Римского-Корсакова «Сказка о царе Салтане». Парадный спектакль, который играли специально для прибывшего в город императора, начался поздно вечером. В Киевском военном округе назначены были в 1911 году большие маневры, на которых государь пожелал присутствовать, вспоминал военный министр Владимир Александрович Сухомлинов, а вместе с тем быть и на открытии памятника императору Александру II. Маневры проходили вблизи Киева, мы ежедневно выезжали туда на автомобилях. Государь пребывал в отличном расположении духа. Погода была прекрасная, ход маневров успешный. В 4 часа дня император и его многочисленная свита поехали еще и на ипподром. Скачки закончились только в 8 вечера. А к 9 стали съезжаться в театр. Автомобиль председателя Совета министров России Петра Аркадьевича Столыпина остановился у бокового подъезда. Вместе с ним приехал его заместитель в правительстве, министр финансов Владимир Николаевич Каковцев. «На мой вопрос, — вспоминал Каковцев, — почему Столыпин предпочитает закрытый автомобиль открытому в такую чудную погоду, он сказал, что его пугают готовящимся покушением на него, чему он не верит, но должен подчиниться этому требованию». Кто мог в ту минуту предположить, что из театра Владимир Каковцев уйдет новым главой правительства России, а Петра Столыпина, тяжело раненого и потерявшего сознание, вынесут на руках, и жить ему останется всего несколько дней? Страх перед революционерами-террористами был тогда всеобщим. И киевский губернатор Алексей Федорович Гирс вздохнул с облегчением, когда все гости уже собрались в театре. «За театр можно быть спокойным», — думал он. «Публика, которую предложено было допустить туда, была строго профильтрована». Полицейские предварительно осмотрели зрительный зал и все помещения театра, вскрыли пол и даже проверили хрустальную люстру на прочность, не попытаются ли террористы обрушить ее на высокопоставленных зрителей. «Я сидел в первом же ряду, как и Столыпин, но довольно далеко от него», — рассказывал министр Каковцев. «Он сидел у самой царской ложи, на кресле у левого прохода, а мое место было у противоположного правого прохода». Во втором антракте, как только занавес опустился и царская ложа опустела, министр финансов подошел к Столыпину. Глава правительства стоял, опершись на балюстраду оркестра. Каковцев объяснял, что прямо из театра едет на вокзал и желал бы проститься. «Я от души завидую вам, что вы уезжаете», — признался Петр Аркадьевич. «Мне здесь очень тяжело ничего не делать и чувствовать себя целый день каким-то издерганным, разбитым». Каковцев ушел, оставив Столыпина беседовать с министром императорского двора бароном Владимиром Борисовичем Фредриксом и военным министром Сухомлиновым. «На маневрах, чтобы дать государю живую картину, — рассказывал Сухомлинов, — разрешено было не экономить. Многие батареи при оживленной пальбе преждевременно израсходовали свои снаряды. Именно об этом недостатке артиллерийского снабжения мы и говорили со Столыпиным. Уговорили, что на следующий день я ему сообщу все потребности боевого снабжения, а он доложит государю». Зал опустел. Публика хлынула в фойе. Вместе с остальными зрителями вышел и адъютант председателя Совета министров капитан Есаулов, который должен был его охранять. В его обязанность входило ни на минуту не оставлять Столыпина одного. Но в антракте капитан преспокойно ушел. «Что может случиться?» — думал он. «В театре находились 15 жандармских офицеров и 92 агента дворцовой охраны и киевского охранного отделения. «Когда мы разговаривали, — вспоминал Сухомлинов, — государя уже не было в генерал-губернаторской ложе, он ушел курить. В тот момент, когда я повернулся к кулисам, мне послышалось, точно кто-то ударил в ладоши. Раздались два глухих выстрела, точно от хлопушки, — рассказывал Каковцев. Я сразу не сообразил, в чем дело. Мы услышали крики и треск, — вспоминал начальник киевского охранного отделения подполковник Николай Николаевич Кулебяка. Первое впечатление, что рухнул театр от перегрузки. Под этим впечатлением я бросился в зрительный зал. Быстрее Кулебяка в зал вбежал полковник Александр Иванович Спиридович. Он прямо по стульям добрался до царской ложи и выхватил саблю из ножен. Только генерал-лейтенант Павел Григорьевич Курлов, командир корпуса жандармов и заместитель Столыпина по Министерству внутренних дел, сразу понял, что это за звук. Раздался выстрел из Браунинга, столь характерный по своему звуку. Я бросился в зал, встретив у прохода какого-то офицера, который выбежал с обнаженной шашкой, крича, что убили Столыпина. Проникнуть в зал не мог, так как в проходе публика избивала какого-то человека. Издали я видел опускавшегося на кресло Столыпина и стоявшего около царской ложи с обнаженной саблей полковника Спиридовича. «Петр Аркадьевич как будто не сразу понял, что случилось», — вспоминал киевский губернатор Гирс. Он наклонил голову и посмотрел на свой белый сюртук, который с правой стороны под грудной клеткой уже заливался кровью. Медленными и уверенными движениями он положил на барьер фуражку и перчатки, расстегнул сюртук и, увидя жилет, густо пропитанный кровью, махнул рукой, как будто желая сказать «все кончено». «Петр Аркадьевич сделал несколько шагов. Я ранен», — сказал он. Он стал бледнеть и опустился в кресло. «Раздались крики о помощи», — вспоминал Каковцев. «Я побежал к Столыпину. Все окружающие помогли ему сесть, поднялась страшная суматоха, Столыпина понесли на кресле к проходу». Командиру эскадрона жандармов генерал Курлов приказал очистить проезд от публики и выделить один взвод, чтобы сопровождать карету скорой медицинской помощи, вызванную для Столыпина. Когда главу правительства укладывали в карету, он уже был в беспамятстве. «Спектакль, конечно, прекратился», — рассказывал военный министр Сухомлинов. «И Столыпина отвезли в хирургическую больницу. Я выходил в тот же подъезд, в котором ждал экипажа Петр Аркадьевич, и по той луже крови, которую я видел, можно было судить, как много он ее потерял». «Зал моментально заполнился публикой», — вспоминал Каковцев. «Государь и вся царская семья появились в ложе, взвился занавес, раздались звуки гимна, исполненного всею театральную труппою. Громовым «Ура!» встретила растерявшаяся публика конец гимна. Государь, бледный и взволнованный, стоял один у самого края ложи и кланялся публике. Затем быстро начался разъезд. Я узнал, что царская семья выехала благополучно. Столыпин отвезен в клинику доктора Маковского, а преступник задержан и подвергается уже допросу в одном из нижних помещений театра. Возле клиники собралась огромная толпа. Приехал министр финансов Каковцев. Как заместитель Столыпина он автоматически вступил в права председателя Совета министров. Он приказал губернатору удалить из лечебницы всю публику, поставить полицейскую охрану снаружи и внутри. «Врачи были в сборе», — вспоминал Каковцев. «Тотчас приступили к осмотру раненого и заявили, что пуля нащупывается близко к поверхности и к вынутию ее будет приступлено не позже следующего утра». Столыпин был в полном сознании, видимо, сильно страдал, но удерживал стоны и казался бодрым. Один из врачей сказал Каковцеву, что, похоже, пуля пробила печень, и дело плохо. На следующий день в 12 часов было назначено молебствие в Михайловском соборе об исцелении Петра Аркадьевича. Никто из царской семьи не приехал, и даже из ближайшей свиты государя никто не явился. Выпускник физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета Петр Аркадьевич Столыпин сделал изрядную административную карьеру. Первая русская революция застала его на посту саратовского губернатора. Усердие и энергия губернатора обратили на себя внимание императора. В апреле 1906 года император вызвал Столыпина в столицу и назначил министром внутренних дел. А в июле распустил Первую Государственную Думу и заодно сменил главу правительства. Место Ивана Логиновича Горемыкина занял Столыпин. Петр Аркадьевич поехал к царю представляться. На обратном пути, вспоминали очевидцы, был оживлен и весел. Было ясно, что царь принял его очень ласково. Когда распускали Государственную Думу, Столыпин, в отличие от Бориса Николаевича Ельцина в наши дни, не оставил депутатам ни единого шанса на сопротивление и протесты. Чтобы развеять слухи о разгоне Думы, Столыпин обещал сам выступить на следующем заседании. Депутаты разошлись. Здание Таврического дворца оцепили войска, и появилось сообщение о распуске Думы. Петр Аркадьевич Столыпин включен в почетный список выдающихся государственных мужей. К месту и не к месту цитируют его знаменитые слова: «Вам нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия». Из всего наследства Столыпина поминают лишь усердие его жандармов. Не без внутреннего одобрения вспоминают, как он железной рукой подавлял народное возмущение. Многим Столыпин нравится твердостью, граничащей с жестокостью. Ее не надо переоценивать. И в следующей Думе было предостаточно оппозиционеров, в том числе радикально настроенных. Государственная Дума располагала большими полномочиями. Столыпину приходилось выступать перед депутатами, убеждать их в своей правоте. Это удавалось отнюдь не всегда. И Дума, и Государственный Совет, что-то вроде нынешнего Совета Федерации, проваливали столыпинские законопроекты.